Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Мы продолжаем чтение книги «Невидимая брань» преподобного Никодима Святогорца. Продолжаем читать главу 28, которая говорит нам о том, как нужно поступать, когда получаем рану на этой духовной войне. Время вот этой невидимой брани. Имеется в виду, когда происходят некие прегрешения, не падения гибельные, да, смертных грехов, то, что там другие действия нужно совершать, а то, когда мы видим свои немощи, по немощи согрешаем, где-то рассердились, где-то слово лишнее сказали, где-то видим, что с чувствами не совладали, где-то увлеклись чем-то, но остановились. То есть вновь сталкиваемся вот с этой болезненностью своей природы. И что мы с вами слышали, очень важно человеку не возмущаться от того, что произошло, да, не впадать в некое горделивое недоумение, мол, как же так, я так старался и вот, тем не менее, подскользнулся. Надо понимать, что я и не мог не подскользнуться. Сам по себе я слаб, и слава Богу, что моя ошибка не привела к чему-то еще более бедственному. Одновременно вместе с этим нельзя оправдывать себя, рассуждая так, что раз я не мог не упасть, раз я такой слабый, то и, в общем-то, симбет один ответ, взятки гладкие, какой с меня спрос, раз я вот не могучий подвижник, соответственно, и нечего от меня чего-то ожидать. Нет, надо понимать, что всякое согрешение, но так или иначе, происходит по ему свободному произволению. Внутри себя я делаю этот выбор сам. Никто не виноват в этом, кроме меня. И не нужно, озираясь вокруг себя, искать причину грехов своих. Причина лежит во мне, в испорченности моего нрава, в испорченности моего сердца. И одновременно, что дальше необходимо делать, нельзя холодно фиксировать грех, что, мол, ну да, слабый, ну, согрешил, да, виноват. Необходимо покаяние, покаяние чувственное, покаяние горячее, покаяние глубокое. Потому что вот этот, он начинает нас исправлять и разрушать в нас грех. И покаяние, и сокрушение обязательно должно быть связано с надеждой на помилование Божие. Да, то есть человек всегда во всем должен помнить о милости Божией. И, кстати, сокрушение о грехах должно быть в первую очередь от того, что я своим злым произволением снова и снова оскорбляю Бога. Оскорбляю его любовь, оскорбляю его доверие мне. Ведь он доверяет нам нашу жизнь. Он надеется на нас, он верит в нас. А мы снова и снова по своей худости предаем его. И вот, то есть, с вами читали о том, что вот с этим упованием на милость Божию, с этим сокрушением должны вопить Господу. Помилуй меня, Боже, повелиться милости своей, молиться Ему и не переставать молиться, пока не почувствуем себя виновным милуемым. Такой здесь святитель Феофан Затворник термин привел. Но еще раз скажем, это касается наших прегрешений, так каких-то таких ошибок по немощи совершаемых. Это не касается уже преступных дел. Потому что там, конечно, необходим уже более глубокий труд, необходима исповедь. Это вот то, что у нас ежедневно, к сожалению, происходит. Не должны мы оставлять это в душе своей, а должны вот приводить сердце к очищению через вот это покаяние, через молитву и надежду на милость Божию. Эта благодать нисходит, наконец, на всякого кающегося. Смотрите, что здесь, да, нам открывается. Что благодать помилования на каждого кающегося снисходит. Возможно, не сразу необходим вот этот труд покаянный, необходима тепло-горячая молитва. У каждого это происходит по-разному, но вот тем не менее, без вот этого труда, ну, мы благодать-то усвоить не можем. Но ему сопутствовать должна решимость, обетом скрепленная, не поблажать себя потом, а строго блюсти, охранять себя от всяких падений, не только больших, но и малых. С присовокуплением усердной молитвы, а благодатной к тому помощи. Вот, опять же, нам открывается здесь суть покаянного дела. Мало видеть грех, мало в нем раскаиваться, мало просить Бога прощения, надеяться и получать прощение. Очень здесь важно человеку решимость. Причем, смотрите, как сказано, даже обетом скрепленное, то есть ты должен Богу пообещать. Но раз обещать, выполни, иначе будешь клятвопреступник. Обещание, да, то есть блюстись, не поблажать себя, а все силы положить, чтобы к этому больше не возвращаться. Прости, Господи, я все сделаю, что от меня зависит, чтобы так не делать. А ты, Господи, помоги мне в этом. Ты, то есть, видим здесь вот это еще, что усердная молитва благодатная к тому помощи. Не на себя надеяние, но на Бога. Но без собственного труда, вот этой надежды на Бога, она не действует. Прости, Господи, не буду, укрепи меня, чтобы, то есть, мне в это больше не впасть. Я все силы положу, буду блюстись изо всех сил и даю тебе обещание, что к этому я не вернусь. Если бы так мы относились к каждому греху, то, конечно же, очень в непродолжительное время мы могли бы сдвинуться с этого мертвого места, и наша жизнь стала бы исправляться. Что не хватает в нашей жизни, нашей духовной жизни христианской? Есть видение грехов, есть, бывает, даже правильное понимание, почему я грешу, есть даже раскаяние, есть даже желание что-то в жизни поменять, но нет трудов, нет исправления. Мы все, к сожалению, склонны откладывать на потом. Потом я исправлюсь, потом я за себя возьмусь, потом я это сделаю, потом я не сделаю это. Но сейчас вроде как получается. А чем дальше, тем хуже и хуже. Ну вот вернемся к тексту. Так вот, когда мы каемся Богу, когда обещаем блюсти себя, молимся Богу о помощи для этого, после столь близкого опыта неблагонадежности своих сил и усилий, сами собой пойдут и сердце воздыхание. «Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. И дух Твой благий да наставит меня на землю праву». Вот, кстати, тогда для человека становится понятна необходимость помощи Божией, понятна необходимость спасения, когда он, прилагая все свои усилия, когда он, стараясь по исправлению себя, видит свою немощь. То есть вот здесь вот удивительным образом, опять же, вот этот принцип синергии, он работает. И Бог, и человек сотрудничают в деле спасения самого же человека. Что одной благодати для спасения получается недостаточно. Также одних трудов человеческих совершенно точно недостаточно для спасения. Должно быть и то, и то. Бог зовет человека, Бог поддерживает человека, человек трудится. Человек трудится, тратит свои силы, видит свою неспособность все исправить. Начинает понимать, что действительно без Бога никак. Еще сильнее тогда обращается к Богу, еще усерднее, еще искренне ищет Его. Уже ищет его не как, знаете, некий лентяй, который просит о помощи, потому что ему лень самому что-то делать. Нет, но ищет помощи Божией, как усердный, труждающийся на этом пути. Он движется, он полагает все свои силы, просит: «Господи, помоги, я сам не справлюсь. Господи, помоги». И тогда его молитва честная. Все это самоосуждение, сокрушение, уповательную молитву о помиловании – воодушевительное решение блюстись впредь и молитва благодатной к тому помощи должна тебе проходить внутри всякий раз, как погрешишь оком, слухом, языком, мыслью, чувством. И на мгновение одно не оставляя в сердце греха неисповеданным Господу и неочищенным пред Ним сердечным покаянием. Вот смотрите, очень важное замечание. Ни на мгновение не оставляй. Всякий грех, он должен быть очищен вот этим сердечным сокрушением, покаянием, молитвой. Всякий. Кажется, как нам, людям неопытным, вроде бы, ну как за всем уследить? Если вот мы так вот присмотримся к жизни и видится, ну это ж вот постоянно ошибаемся, то в одном, то в другом. Но неужели здесь вот все это можно уловить? Оказывается, все можно. Человек, ты не бойся, ты только начни. Начни за собой внимательно смотреть, ведь Господь тебя к этому призывает. Господь говорит: бодрствуйте, молитесь, да не внидите в напасть. Да воля Божия, это заповедь Божия, каждого из нас касающегося. Внимай себе, внимай. Не бойся увидеть в себе вот эту вот целую армию бесов в виде помыслов, там, привычек и так далее. Не бойся, с тобой Господь. Воодушевляйся вот этим вот, вот этой памятью о помощи Божией вперед. Начнешь каждый грех отслеживать и покаянием его очищать, увидишь, что все можно, все это действует, то, что сам Бог будет работать вместе с тобой. Ты не один на этом пути. И никогда один не бываешь. Но Бог не помогает никогда тому, кто ничего не делает сам. Потому что, в общем-то, и помощь, она дается некому труду, некому усилию. А за нас Бог это не делает. Потому что нами тогда оно это не усваивается. Так вот, да, еще раз скажем, ни на мгновение одно не оставляя в сердце греха, не исповеданным Господу и не очищенным перед Ним сердечным покаянием. Опять пойдешь и опять то же сделай. И хотя бы тебе многократно пришлось погрешить, столько же раз очищая себя пред Господом. Вечером же, если есть возможность, перескажи все духовному отцу своему. А когда нельзя в тот же вечер, перескажи при случае. Такое исповедание или откровение всего духовному отцу есть самое благотворное действие в деле нашей духовной брани. Ну, конечно, да, те, кто имеет эту возможность исповедоваться часто, тем более ежедневно, в очень выгодном состоянии находятся. Конечно, сама эта возможность, она еще дело не делает, но, тем не менее, возможность очищаться на исповеди – удивительная вещь. И, конечно, всякого сожаления достойны те люди, кто не спешит исповедовать грехи свои. Все больше и больше копит в себе груз вот этого зла. Все больше и больше убивая себя. Ничто так не поражает врага душегубца и не разряет козни его, как такой образ действования. Поэтому он всячески усиливается препятствовать ему и внутренне, и внешне. Внутренне препятствует мыслями и чувствами, а внешне – напущением разных встреч и случайностей. Какие именно эти препоны или препятствия сам увидишь, когда возьмешься за дело? Об одном только помяну. Враг усиленно старается внушить не тотчас, как замечено прегрешение, приступать к делу внутреннего себя от него очищения, а подождать немножко. Не день, не час, а немножко. Да, то есть вот одно из таких лукавых приемов врага. Что, да чего вроде, ничего страшного, ну ладно, там где-то там, погневался немножко, ну слово лишнее сказал. Ну вроде как бы потом об этом подумаешь, потом об этом, если что, и покаешься. Вот такое вот, казалось бы, совершенно, ну вот, чуть ли не безобидное дело. Вроде бы нет, ведь все равно я понимаю, что это грех, но вот сокрушаться о нем я буду потом. А что происходит, если мы откладываем хотя бы немножко на потом? Только согласись на это, и дьявол подставит другой грех. После греха языком – грех оком или еще каким чувством. А этого греха очищения поневоле уже отложишь, потому что надо прежде очистить предыдущий. И пойдет таким образом отлагание на целый день, и грех за грехом наполнит душу. Вечером, до которого обычно откладывается дело покаяния, себя очищения, покаянного себя очищения, ничего не видно в душе определенного. Там шум, смятение и мрак от множества душевных допущенных падений. Душа похожа на очи, пылью набитые, или на воду, помутившуюся от множества нападающего туда сора. Поскольку ничего не видно, то дело покаяния совсем оставляется. Но вместе с тем и душа оставляется мутной и сметенной. От этого молитва вечерняя бывает неисправна, да, ли сны нехорошие. Так никогда ни одно мгновение не отлагая внутреннего очищения, как только осознаешь за собой, что неисправное. Второе, что внушает при этом враг, это не сказать произошедшего духовному отцу. Не слушай и наперекор ему открывай все, ибо сколько много благ от этого открывания, столь же или даже больше зла от скрывания того, что бывает в нас и с нами.